Приветствую вас, дорогие слушатели Веда Радио, в новом году. Надеюсь, вы отдохнули и накопили силы за праздники, переварили итоги года и готовы с новыми силами войти в новые знания и открыть новые тайны бытия. В ближайший час постигаем мудрость жизни в афоризмах Чинаки Пандита, и поможет нам в этом Павел Цымбаленко. Меня же зовут Анна, и я напоминаю, что мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать их нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. А сейчас передаю слово нашему лектору. Добрый вечер, Павел.
Здравствуйте.
Рады слышать вас в 2019 году уже. О чем поговорим сегодня?
Спасибо, я тоже рад всех слышать. Люди всегда ожидают от Нового года каких-то изменений в жизни. И само стремление людей к изменениям, оно заложено в человеческую природу, поскольку человек, он... по моему глубокому убеждению и опыту, духовен по своей природе, то любые какие-то ограничения, они воспринимаются как страдания. Интересно, что это один из способов наказания преступников — ограничить их в свободе. Собственно говоря, вот эти вот вопросы кармы, которые встают перед людьми в какой-то момент, потому что трудности, они приходят в жизни каждого человека. И возникает вопрос, а за что? Ну, правильный вопрос — это не за что, а правильный вопрос — это зачем. Есть такая поговорка, что человек — это не за что, а человек — это зачем. То есть обижаться — это не лучшая стратегия, потому что можно всю жизнь на кого-то обижаться, и максимум, что от этого изменится, и наше здоровье ухудшится. Как говорится, обида — это яд, который мы пьем в надежде, что умрет кто-то другой. Вот. И противоположность этому — счастье. Один из критериев счастья воспринимается человеком как нечто новое, то есть как новый опыт, как некое расширение опыта человека. И все вот ожидают в новом году каких-то изменений позитивных. Да, как сказал один юморист, что единственное, чего можно ожидать от Нового года, это повышение цен. Но реально перемены, они должны произойти с нами в нашей жизни. Они, по моему глубокому убеждению, не зависят от Нового года, в который мы с вами благополучно вошли. Год свиньи. Есть год свиньи, собаки. Вот я жду, когда будет год человека. Естественно, что это шутка. Ну, так или иначе. И изменения происходят тогда, когда человек меняется. Тогда, когда человек меняет свое сознание. И сознание человека меняется именно через хорошее общение. Поэтому я рад, что кто-то сегодня к нам присоединился для того, чтобы лишний раз выйти из привычной системы координат и по-новому взглянуть на жизнь сквозь призму того, что нам говорят ведические тексты. Потому что, ну, это одна из проблем людей. Люди надеются на чудо, что в момент курантов можно загадать желание, и что-то изменится. Ну, как правило, ничего не меняется. Я могу сказать из своей практики профессиональной, как тренер и психолог, что вот эти вот 10 дней до Нового года и 10 дней после Нового года, они мертвые. То есть с точки зрения клиентов, люди до Нового года не приходят на консультации, потому что они надеются на чудо. Потом где-то 10 дней после Нового года они, так сказать, отходят от Нового года. Чудо не происходит. И примерно после 10 числа я замечаю это который год подряд. Прямо аж смешно даже. Резко начинаются звонки, люди начинают писать. То есть они понимают, что все-таки чудо не произойдет, и нужно что-то делать. Это действительно так. Мы должны что-то делать в своей жизни для того, чтобы наша жизнь изменилась. И еще раз, главный фактор, самый могущественный способ изменения своей жизни — это изменение нашего общения. Потому что человек так устроен, что человек смотрит на себя, на людей, на жизнь, на то, что с ним происходит, через привычную ему, так сказать, утвердившуюся в нем систему координат. Есть такое слово «заезженное». Те, кто постарше, они помнят, как раньше были пластинки. То есть сначала были пластинки, потом бобины, потом кассеты, потом диски, сейчас флешки. И вот было такое понятие, как заезженная пластинка. То есть заезженная, зацарапанная. То есть когда человек много раз реагировал на события в своей жизни каким-то заученным образом, вследствие некой программы, которую он или сам в себя поместил, или в него поместили ее родители, или образование, общение, всегда общение, оно влияет на нас. Человек не может по-другому, по-новому посмотреть на мир. А опять-таки человек стремится к переменам, к чему-то новому, от этого такой ажиотаж. Вокруг Нового года, я прошу прощения, но я называю это новогодний невроз. Люди иногда еще до сих пор, они по привычке скупают мандарины, хотя в наше время не бывает дефицита на продукты, есть огромные гипермаркеты, но так или иначе. То есть это такая некая надежда на то, что что-то переменится в жизни. Вот, и когда этого не происходит, человек расстраивается, но расстраивается, и не надо расстраиваться. Почему? Потому что измениться можно и нужно. Мы ищем чего-то нового в своей жизни, и всегда результат каких-то удивительных открытий, изменения сознания, расширения нашего опыта в жизни происходит через общение, когда я соприкасаюсь с людьми и сознанием, которое находится за пределами привычной мне системы координат. Вот в этом ценность общения, в этом смысл вот этого вот радио. Это очень здорово, что у людей есть такая возможность. Это мое маленькое вступление. А я могу ошибаться, но, по-моему, с прошлого эфира оставались какие-то вопросы. Я ошибаюсь?
Думаю, есть, но чтобы их найти, нужно какое-то время. Мы можем задать их в конце эфира.
Да, окей. Вы, пожалуйста, их поищите, чтобы они не пропали. А я расскажу, о чем сегодня планировал. Итак, мы разбираем с вами мудрость Чинаки Пандита. И Чинаки Пандит – это мудрец, и у него есть, ну, очень, как сказать, тонкий и глубокий взгляд на жизнь. Чем ценно общение с мудрыми людьми, когда мы соприкасаемся, в частности, вот с теми трудами, которые он оставил. Труд, который мы разбираем, называется «Нити Шастра». Люди с таким вот складом ума, как Чинаки Пандит, они способны видеть общее за частным, способны видеть принципы за деталями. Они очень хорошо, ясно и четко формулируют вот эти вот жизненные принципы. И слушая эти жизненные принципы, человек может в жизненной ситуации вспомнить о них и применить их на практике. Как есть такой афоризм у Чинаки, что все начинается с совета. Все начинается с совета. То есть, если мы посмотрим на нашу жизнь внимательно, то очень часто неким импульсом к действиям был полученный нами совет. Этот совет может быть осознаваем нами, этот совет может быть неосознаваем нами, то есть он попал куда-то к нам в подсознание, и из этого глубокого уровня он руководит нами, но интересно, что осознаем мы это или не осознаем, но это влияет на наш жизненный выбор. Все начинается с совета еще раз, то есть люди, которым мы доверяем, есть люди, которые выражаясь, может быть, иногда неприятным для современного человека языком, который является для нас авторитетами. И человек так устроен, что он глубоко воспринимает советы тех людей, которым он доверяет, или тех людей, на кого он хочет быть похожим. Это вот на самом деле накладывает большую ответственность на родителей, на учителей, на всех людей, которые в социальном смысле играет роль лидеров для других. Потому что сознание устроено человека таким образом, что общение, когда мы соприкасаемся с другими людьми, как на Руси говорят, с кем поведешься, того и наберешься, это не просто некое физическое соприкосновение, но это также тонкое соприкосновение. То есть, говоря по-другому, любое общение с каким-то человеком, оно оставит в нас след. И те люди, которые понимают, что это самый важный и самый могущественный способ жизни меняться, еще раз, все начинается с совета, говорит Чанакья, они очень внимательны и экологичны к тому, с кем и как они общаются. То есть, на самом деле достаточно удивительно, насколько люди иногда не критичны и невнимательны к тому, с тем и с кем они соприкасаются. И, естественно, я имею в виду интернет. То есть интернет в каком-то смысле это, слушайтесь внимательно в это определение. Интернет – это зеркало отражения наших интересов, с одной стороны. То есть человек лазит по тем сайтам и по тем местам в интернете, то, что находится внутри него самого. Потому что в этой вот огромной информационной среде, которая доступна в наше время каждому человеку, я все мечтаю, когда наступит этот день, когда людям, не знаю, там, сейчас уже говорят, ввели ВКонтакте, ну что, до 14 лет нельзя иметь свой аккаунт, только с 14 лет можно общаться в соцсетях, потому что нужно вводить паспортные данные. И не зря, и неспроста, это не только связано там с угрозой терроризма, и, господи, какая угроза терроризма может быть от подростков до 14 лет. Это связано с тем, что детская психика, она не критична к восприятию информации. То есть люди более взрослые, с более развитым разумом, они понимают, и в принципе это их ответственность, что определенное соприкосновение с какой-то грязью, с насилием, порнографией, какими-то жесткими сценами насилия, она оставит след в сознании человека. Я все мечтаю, когда наступит этот день, чтобы на пользование интернетом человеку выдавали права, как на машину. То есть вот, когда я получал права, я помню, ну, это стандартная схема, тебя проверяют, дурак ты или нет. Я извиняюсь за простословие, но ты должен прийти к психиатру, он внимательно на тебя смотрит и с тобой говорит. Потому что машина, как нам говорили в нашей автошколе, это средство повышенной опасности. Если ты за него садишься, и ты дурак, то есть у тебя как бы определенные проблемы с психикой, то ты можешь использовать этот инструмент, этот автомобиль, для того, чтобы причинить другим людям зло или вред. И нужно себя от этого обезопасить. Нужно людей от этого обезопасить, поэтому есть этот механизм. Механизм того, что выдаются права, и как бы, ну, специалисты, они проверяют человека, не воспользуется ли он этим во благо, во вред другим. Во вред другим. И в частности, во вред себе. Потому что, ну, человек может разогнаться, в стенку въехать, еще что-то. То есть это опасная вещь. То же самое интернет. То есть я понимаю, что, может быть, это звучит немного дико, век информационных технологий, когда все доступно всем, достаточно просто подключиться к Wi-Fi, вот он, источник вечного наслаждения, Wi-Fi. Как современные психологи уже говорят, что есть. Но есть разные формы зависимости, и одна из форм зависимости, очевидно, это интернет-зависимость. То есть если отключить Wi-Fi, у людей реально начинаются ломки. То есть они не знают, чем заняться. Я читал смешной пост в интернете. Когда не стало больше света, сначала людям было тяжело. Потом они вышли на улицу, заметили друг друга и пытались друг с другом даже говорить. То есть вот эта чрезмерная привязанность или какое-то общение ко всем этим гаджетам, айфонам, айпадам. Как говорится, человеку не нужен iPhone, iPad, ему нужен iLove. Я понимаю, что без этого человеку современному сложно представить свою жизнь, хотя еще лет 10 назад всего этого вообще в помине не было. Этих айфонов, айпадов, я помню, первый сотовый телефон у меня появился в 23 или 24 года, я не знал, как на эти кнопки нажимать. Ничего, как-то я жил, и я не могу сказать, что я был сильно несчастлив и как-то страдал. другая жизнь была, был другой темп. Но я говорил о том, что это очень опасно, и люди очень некритично относятся к тому, с чем они соприкасаются. Интернет – это зеркальное отражение наших интересов. То есть то, что нас внутри, и то, к чему нас естественным образом тянет, или то, что, скажем так, является определенной формой нашего вкуса, бессознательно в интернете мы будем залипать на этих сайтах, мы будем залипать на этих роликах на Ютубе. Если, допустим, внутри человека сидит это насилие, ему будет нравиться на это смотреть, потому что есть люди, которые не склонны к какому-то насилию, какой-то жестокости, да, по отношению к другим, и им это абсолютно неинтересно. То есть они не делают этого, они не смотрят эти ролики, они не испытывают какого-то удовольствия, не побоясь этого извращенного удовольствия от того, чтобы наблюдать сцены насилия. Если я получаю наслаждение какое-то от того, что я смотрю на это, соприкасаюсь с этим, значит, во мне в самом есть некие неосознаваемые проблемы, о которых я не отдаю себе отчета, как об этом говорил знаменитый психолог Карлос Густав Юнг. У каждого человека есть его тень. Тень – это некие проблемы, которые он, ну, как сказать, некие агрессия, невежество, какая-то теневая сторона личности, которую сам себе человек не осознает. И немаловажный момент, для того, чтобы контролировать эту теневую сторону своей личности, человек должен осознать, что у него есть вкус к определенным низким вещам. До тех пор, пока я не осознаю, что у меня есть вкус к определенным низким вещам, я не смогу это контролировать, потому что я не буду считать это проблемой, я не буду считать, что это опасно с этими вещами соприкасаться. И в идеале, как бы все сознательные люди, они должны осознать свои достоинства и осознать так называемые вот эти свои проблемы, или как на санскрите говорится, анархи, или как говорят психологи, бессознательные программы, которые руководят нами в нашей жизни, при том, как бы мы даже не понимаем, что нами движет, но мы это делаем. В каком-то смысле интернет, он помогает, если человек обладает способностью к интроспекции или к самоанализу, он может естественным образом посмотреть то, к чему его тянет. То есть как в общении с человеком уровень его интересов определяется его эмоциональной реакцией на какие-то вещи, которые ты рассказываешь, и на его вопросы, которые он задает. В случае с интернетом это такая среда, в которой каждый человек ищет то, что ему интересно. Да? Но проблема интернета, в частности, состоит в том, что ища то, что тебе интересно, ты находишь массу того, что как бы ты не собирался искать, но просто сама эта среда, она тебе предлагает. Да? И вот это уже проблема определенная. И поэтому нужно понимать, что общение – это не один из факторов. Общение или те советы, которые мы получаем от героев с нашего экрана, с героев фильмов, которые мы получаем из героев наших мультфильмов. Я иногда смотрю там краешком глаза на мультфильмы, которые смотрят какие-то дети, и мне страшно становится. Почему? Потому что если взять за основу это утверждение Чинаки-пандита, что все начинается с совета, да, или все начинается с некого совета в форме примера, когда я вижу определенную ролевую модель поведенческую, каким образом ведет себя мама, папа. То есть пример на человека влияет тогда, когда у ребенка к этому есть доверие. И каждому ребенку, в частности, например, важно, чтобы были какие-то герои. Они хотят быть похожими на этих героев. И представляете, как это негативно сказывается, если эти герои – это негативные герои. На самом деле, в Советском Союзе это очень хорошо понимали. Я не испытываю ностальгии по Советскому Союзу, потому что, как и в любом времени, сейчас тогда были какие-то плюсы, были какие-то минусы. И наше время предоставляет человеку массу возможностей, но при этом есть масса негативного в наше время. И, на мой взгляд, одна из самых страшных вещей, которые есть в наше время, это информационный шторм, под который попадает каждый человек. И не имея какого-то внутреннего фильтра, не состоявшись как личность, не утвердившись каких-то правильных жизненных ценностях человек, он просто может быть снесен, просто намертво, начисто какой-то этой информацией, которая постоянно льется в него беспрерывным потоком. Как говорят современные психологи, это называется информационный стресс. То есть человек перегружен информацией. И ладно бы, если бы эта информация была полезной, она абсолютно зачастую бесполезная, потому что если заняться то, чем занимается современный человек, открыть ленту ВКонтакте, на Фейсбуке, в Инстаграме, начать ее листать, ища в этом потоке информации что-то интересненькое, мы там такого можем нахвататься, что наш ум просто придет беспокойство. Это хорошо, если у человека есть какие-то цели в жизни, если человек погружен в какое-то дело, тогда интернет, он в высшей степени помогает ему углубиться, как бы сосредоточиться и глубже проникнуть, ну, глубже проникнуть, углубиться, ну, как сказать, в его дело, да, если человек занимается какой-то исследовательской деятельностью, или если человек просто ясно и четко понимает, чего он хочет от жизни, интернет дает большие возможности заниматься самообразованием. Но при этом, если интернет – это просто развлечение, или это, скажем так, отдых, а под отдыхом подразумевается блуждание в этом потоке бесконечном этой информации, то человек может нахвататься, не может, человек нахватается того, что будет бессознательно руководить им в его жизни, при этом он даже не будет понимать, как в него это попало. И, к сожалению, вот люди не понимают этой вещи. Это уже не цитата Чинаки Пандита. Чинаки говорит, все начинается с совета. Я немножко это перефразировал, это моя цитата, что тот, кого мы слушаем, тому мы отдаем свою жизнь. То есть реально, как бы те люди, которым мы подставляем свое сознание, да, под поток их речей, и которым мы подставляем наши глаза под, ну, как сказать, под их пример, под кино их примера, не знаю, как это сказать, под все эти сцены, которые они нам показывают своим примером, это определяющий фактор в нашей жизни. И люди стремятся к свободе, люди стремятся к каким-то переменам, и это возможно. Но для этого нужно понять, каким образом негатив приходит в мою жизнь. И нужно понять, каким образом позитив, энергия перемен приходит в мою жизнь. И это суть общения. И в особенности имеется в виду общение с людьми, которые являются для нас каким-то примером вдохновляющим, и людьми, которым мы доверяем, потому что мы всегда внимательно прислушиваемся к словам того человека, на которого мы хотим быть похожими. То есть на слова того человека, который так или иначе вдохновляет нас примером своим или тронул наше сердце каким-то своим примером. Поэтому это на самом деле достаточно странно, хотя это называется век информации, когда все доступно всем, и это порождает огромное количество проблем, потому что, ну, люди, они начинают тупеть с изобретением такого замечательного достижения современной цивилизации, как поисковые сети, Google, Яндекс. Но человек подозрядно начинает тупеть, и современные психологи, которые делают исследования, они говорят, что человек, он уже не запоминает информацию, он запоминает, где ее найти. То есть память, она реально начинает ухудшаться. Как вот казалось бы, да, то есть человек, техника эволюционирует, человек деволюционирует. Техника развивается, человек реально, ну, деградирует. С изобретением, например, того же диктофона. То есть когда изобрели диктофон и появилась возможность записывать, человек перестал прилагать усилия к тому, чтобы внимательно слушать. Но, как правило, мы записываем что-то на диктофон, и потом никогда это не слушаем. Это лежит у нас где-то там, и мы думаем, что мы этим владеем, и когда необходимо, я смогу это достать. Но зачастую нам нужно какое-то знание или какая-то информация в экстренный момент. И откуда у нас время, эмоциональные энергии и силы в трудный экстренный момент схватить этот диктофон, отмотать до нужного места, послушать то, что нам надо было тогда внимательно услышать, и на основании этого совета сделать какой-то жизненный выбор в своей жизни. Это невозможно. На самом деле это один из критериев того, что человек внимательным образом слушал, то, что он может не запомнить все детально, может не запомнить как бы весь объем услышанной какой-то лекции, тренинга или семинара, но удивительная вещь, это некая награда, которая дается, не побоюсь этого, Богом в нашем сердце, сверхдушой, потому что, как говорится в этом трактате ведическом Махабарате, что память, разум и забвение дает Бог. Бог находится в сердце каждого, и память, разум и забвение исходит из него. И на самом деле мы забываем то, что мы хотим забыть. И мы помним то, что мы хотим помнить. Память, разум и забвение. И, например, человек всегда забывает то плохое, что он сделал, да, и всегда забывает то хорошее, что ему сделали. И в основном он помнит то хорошее, что сделал он, и то плохое, что сделали ему другие. Так уж человек устроен. Это печальный факт, но это нужно признать. Если человек сознательно не прилагает усилия к тому, чтобы, ну, другую сторону своей личности развивать. И что происходит? То есть, если человек слушает невнимательно, когда приходит экстренная жизненная ситуация, и ему нужно воспользоваться тем знанием, которое ему было, которое он когда-то слышал, он не может его просто вспомнить. Как есть эта драматическая ситуация, описанная в Махабарате, как Карна, один из великих воинов, который в свое время обучался у Парашурамы, и поскольку он обманул своего учителя, учитель, распознав его обман, в какой-то момент он его проклял. То есть обычно, ну, Парашурама — это один из могущественных одно из могущественных, как объясняется в ведических текстах, уполномоченных личностей, который пришел с определенной миссией. То есть цари или кшатрии, они нарушали в какой-то момент принципы правления, и он пришел для того, чтобы навести порядок. И вот этот Карна, и Парашурама дал обет, как бы, ну, не обучать других воинскому искусству, а Карна, один из главных персонажей этого основного ведического произведения Махабхарата, он хотел научиться, он пришел, он обманул его и сказал: «Я браман». И в один из дней, после обеда, Парашурама утомился, и рядом сидел его ученик. И как, ну, иногда, когда мужчины дружат друг с другом, они это делают, они там ложатся, отдыхают, и там голову на ногу могут положить своему товарищу. И вот Парашурама положил в качестве подушки, использовал ногу своего ученика. Было лето, была приятная мягкая травка. Он лег на травку, положил голову на ногу своему ученику и стал спать. И долгая история, так или иначе, но прилетело. На самом деле это был Индра, который принял облик насекомого с большими острыми зубами. Не знаю, что же это за насекомое, прилетело это насекомое, вгрызлось в ногу Карни. И поскольку он был кшатрий, он проявилась его природа. В трудный момент человеку сложно имитировать собственную природу. Проявилась эта природа кшатрия, и он просто... Кшатрия — это люди, которые могут терпеть боль. Это люди, которые призваны кшат-трайты. Кшат значит защищать, трайты — страдания. Это люди, которые воины. Смысл их жизни в том, чтобы поддерживать порядок, в том, чтобы защищать других людей, устанавливать этот порядок, следить, чтобы люди исполняли свои обязанности и соблюдались их права. И поскольку он был кшатри, он мог терпеть боль. Ну, просто это насекомое вгрызлось ему в ногу, но мы уже знаем, это Индра был, и он прогрыз ему эту ногу насквозь и улетел. И потом, когда проснулся Парашурама, он посмотрел, увидел это, и он сказал: «Ах ты негодяй, ты меня обманул, ты не браман. Если бы ты был браманом, а я обучаю только браманов, то ты не смог бы терпеть эту боль. Ты бы пошевелился, ты бы стал кричать, потому что браманы не могут так терпеть боль, как кшатрии. Это нужно иметь не просто определенное тело, но определенный ум. Кшатрий может сражаться, получить ранение и сражаться дальше, потому что это его природа». И он его проклял, он сказал, что поскольку ты меня обманул, когда тебе больше всего нужно будет то знание, которое я тебе дал, ты его забудешь. И так и произошло. Те, кто смотрел Махабхарату, этот фильм, или читал книгу, я не смотрел фильм, хотя говорят, все его очень хвалят, этот сериал Махабхарата, но я предпочитаю читать книги, потому что там более точная информация. Фильмы я тоже смотрю, но так или иначе, если есть первоисточник, на мой взгляд, это намного более точная информация там, но кому-то более приемлемо в такой форме информацию получать, не проблема. То есть, когда ему нужно было вспомнить, у него колесо в колеснице завязло в грязи, он не мог его вытащить, и когда ему нужно было вспомнить мантру, которая могла помочь ему в этот момент, он забыл ее, потому что у него не было этих благословений его учителя. И та же самая вещь здесь. То есть, поскольку люди, они не прилагают достаточного усилия к тому, чтобы внимательно слушать, не понимая, что это единственный, на самом деле единственный, самый могущественный способ поменяться. Они рассчитывают на диктофон, что что-то там на диктофон запишется. Они, ну, я извиняюсь за простословие, ковыряются в носу, едят чипсы. Я очень не люблю давать вебинары через интернет, потому что ты не видишь своей аудитории, ты не понимаешь, чем она там занимается. Лежит она в домашних тапочках на диване, ест чипсы и параллельно высмеивает то, что ты говоришь. Ну, то есть, это такие очень несовершенные формы коммуникации. Хотя есть там какие-то площадки определенные, типа Zoom, когда мы видим друг друга, кто чем занимается. В принципе, можно в Skype это делать. Но так или иначе. Почему мне это не нравится? Потому что это искажает сам принцип передачи знания. Знание по-настоящему передается тогда, когда человек находится в определенном состоянии сознания, слушающий. И тогда от говорящего может изойти вот эта вот энергия изменений, и это изменит нас и оставит в нашем сознании след. И еще раз, мы, естественно, не сможем запомнить все детально. Но если мы слушаем внимательно, во-первых, мы сможем понять некие принципы, которые пытались быть донесены в результате того, что объяснялось. Потому что обычно как что-то объясняется? Обозначается какой-то принцип, а потом обозначается этот принцип, объясняется этот принцип в объеме. Что имеется в виду под ним, какие детали, какие есть грани. Но это стопроцентный железный факт, и я уверен, что у каждого из тех, кто слушает меня сейчас, есть этот опыт. Если мы были внимательны, если мы бы не были внимательны, когда мы слушали кого-то, то есть находились в определенном правильном состоянии сознания, то есть мы доверяли человеку, мы испытывали очень важно уважение по отношению к человеку, у нас внутри был какой-то некий, ну, заказ или внутренний вопрос, то есть пока человек не дойдет до этого вот осознания внутри, что он далеко не все понимает в своей жизни, ну, он как бы с ним не произойдет вот этих перемен, потому что перемены – это всегда некий отклик Бога на нашу внутреннюю искренность, и эти перемены происходят всегда через определенные встречи. Естественно, что Бог может сказать нам что-то изнутри, но если мы не можем даже… И Бог не просто может, Бог постоянно говорит с нами, то есть Бог, Он не давал обет молчания, Он постоянно с нами общается, но, подчеркну это, но, если мы не можем слушать даже послание какое-то, которое исходит вовне от других людей, мы никогда не услышим более тонкий звук, потому что для того, чтобы воспринять более тонкий звук, который из нашего сердца исходит, как интуиция, как голос совести, как вдохновение, которое призывает нас к каким-то вещам. Но для этого нужно практиковаться в этом. То есть должно быть правильное состояние сознания. Но если мы делали это, и делаем это в правильном состоянии сознания, понимая этот принцип, который озвучивает здесь Чинаки, что все начинается с совета. Все хорошее начинается с совета, и все плохое начинается с совета. Как раньше, я не знаю, те, кто постарше помнят, были такие пластинки «Плохие советы». И там давали вот, ну, в парадоксальной форме плохие советы и параллельно описывали, что там с детьми будет происходить. Я помню, я слушал эту пластинку, такая на самом деле интересная как бы форма воздействия. То есть плохие советы, даются плохие советы, и сразу объясняется, что будет, если следовать этим плохим советам. Чтобы развить в человеке вот этот разум, способность различать, каким советам прислушиваться, каким нет. Я помню, Самуил Маршак. Крошка, сын к отцу пришел и спросила: кроха, что такое хорошо и что такое плохо. то, чем занимались в Советском Союзе, да, то есть через мультфильмы, через фильмы, народ нравственно и морально-нравственно образовывали. Потому что на самом деле это факт. Интернет, он развращает человека. Информация доступная развращает человека. Об этом говорил Теодор Рузвельт. Он сказал, что воспитать человека интеллектуально, не воспитав его нравственно, значит вырастить угрозу для общества. Сейчас каждый может узнать что угодно через интернет. Но на самом деле не узнать, а получить некую оболочку знания. И это очень сильно развращает человека, потому что люди, для них получение знания стало элементом шоу. То есть это некое шоу, развлекательное шоу, где нужно петь песни, где нужно шутить, где нужно постоянно выдавать какую-то новую информацию, где нужно махать руками, где нужно ходить перед зрителями, показывать им какие-то картинки, еще что-то. Если ты не даешь какой-то вот новой какой-то информации, люди, которые воспринимают процесс образования как элемент шоу, как сейчас в Европе, в Америке набирает популярность, такая вещь, все старое хорошо, все новое хорошо, забытое старое. Раньше это было очень распространено, философские дебаты. То есть собираются какие-то, выражаясь старинным русским языком, ученые мужи, мужи не в смысле мужья, а в смысле мужчины. Ученые мужи, ученые, психологи, философы, религиозные деятели, заявляется какая-то тема, и они дискутируют. То есть такой своего рода, скажем так, интеллектуальный спарринг. Да? И скоро это придет тоже сюда, все эти философские клубы, дискуссионные клубы, все эти подкасты. Ну, в принципе, это всегда было и есть. Есть определенные передачи на телевидении, дискуссионные, есть передачи на радио. Но сейчас этому как бы привносится некий элемент шоу, и люди собираются, и они вдохновляются всем этим. И это неплохо, это очень хорошо. Но что я хочу сказать? Я хочу сказать, что если мы подходим к процессу получения знания поверхностно, то оно не поможет нам в трудный момент. Если я внимательно слушал, это останется где-то во мне на более глубоком уровне, потому что таковы правила игры, это закон. Бог прекрасно знает, чего мы хотим. Если мы хотим изменений, все возможности для этого есть. Цена, которую мы должны за это заплатить, это внимательное, уважительное, не побоюсь этого слова, доверительное слушание. Перед тем, как я не призываю к слепому доверию, перед тем, как доверять кому-то, мы имеем право проверить человека и не доверять сразу. Но если в какой-то момент мы не сделаем этот внутренний шаг, то ничего не изменится с нами, потому что работает все именно так. Я слышу что-то, и если я слушал внимательно, если я слушал с почтением, и если Бог, я таким образом показал ему свою готовность и свое желание поменяться, когда придет сложная жизненная ситуация, она придет. Есть такая цитата, что если люди поверхностные, то шторм их уничтожит, а шторм всегда рядом. То есть, как об этом говорится на санскрите, падам, падам, я твипадам падам на тешем, то, что каждый шаг в этом мире исполнен каких-то опасностей. Опасности в любой момент могут прийти. Их никто не ждет, но это не значит, что они не придут. Каждому человеку в его жизни выпадет некая доля, с которой ему нужно будет столкнуться. И в этой доле, когда он с ней столкнется, ему нужно будет сделать правильный выбор. И правильный выбор может сделать тот человек, тот, кто серьезно относится к процессу слушания. Потому что, еще раз, если я не понимаю то, что все начинается с совета, то когда придет трудная экстренная жизненная ситуация, я просто буду действовать из своей привычной системы координат. Как об этом говорил Альберт Эйнштейн, безумие состоит в том, что человек продолжает делать по-старому и желает получить новый результат. И вторая вещь, о которой он говорил об этом, обозначает это как принцип, что невозможно решить проблему на том уровне, на котором она возникла. То есть, если кто-то думает, что в результате своего некого интеллектуального усилия над самим собой, как барон Мюнхгаузен, который всем рассказывал, что он сам себя за ус вытащил из болота, что это возможно, это невозможно. Эйнштейн смеялся над этим. То есть человек должен выйти за привычную систему координат, в которой он привык находиться. И это возможно только через общение. И когда я слушаю, и когда я слушаю какие-то объяснения каких-то принципов, когда я слушаю какие-то советы, которые мне даются, я слушаю с открытым сердцем. Я слушаю с почтением тогда, когда придет реальная жизненная ситуация, не тогда, когда я в домашних тапочках слушаю Веда радио, а когда мне нужно будет реально делать жизненный выбор, я вспомню об этом. И тогда у меня первый раз в жизни появится свобода. У меня появится возможность выбрать что-то в своей жизни по-другому. Выбрать что-то в своей жизни по-новому. И выбрав в своей жизни что-то по-другому или по-новому, я реально поменяю свою судьбу. И в этом могущество процесса слушания. Это то, о чем Чанаки говорит в этой сутре, что все начинается с совета, что все, все перемены, все блага, которые мы хотим получить в нашей жизни, все хорошее, что появляется в нашей жизни, осознаем мы это или нет, оно приходит к нам в результате нашего общения, в результате тех установок и советов, которые мы получили. И в этом смысл жизни человека. Я недавно услышал потрясающую цитату Стивена Кови, одного из самых уважаемых мною тренеров, да, бизнес-тренеров, психологов, не знаю, как его назвать, ученых, преподавателей, автор бестселлера «7 навыков высокоэффективных людей». Он потрясающую вещь сказал, мне глубоко, до глубины души потрясла. Он сказал, что дар жизни и дар свободы выбора даруются человеку одновременно. Это неразделимые вещи. Это потрясающая мысль, ошеломляющая просто, если в нее вдуматься. Дар жизни и дар свободы выбора даруются человеку одновременно. То есть, если кому-то дарован дар жизни, речь о людях, речь не идет об импульсивных животных, которые движимы инстинктами. Вопреки Зигмунду Фрейду, помимо всего ценного, что он сделал, он говорил, что человек движим импульсивными желаниями. У человека есть разум. Человек может преодолеть свои импульсивные желания. Человек может и должен делать выбор. Именно как раз-таки это самая большая ценность в жизни человека, инструмент, который даруется ему Богом при рождении в человеческой форме жизни. Человек значит выбор. Выбор значит человек. И поэтому человек это не за что, человек это зачем. То есть человек может влиять на свою жизнь. И в этом смысл рождения в человеческой форме жизни – осознать свою базовую силу или осознать свою базовую свободу через принятие ответственности в своей жизни на себя. Потому что пока человек добровольно, важное слово «добровольно», его подчеркнем, не примет ответственность за свою жизнь на себя, не перестанет быть жалким нытиком, жертвой, которая всегда ищет тирана, с помощью которого жертва оправдает все свои неудачи и всю свою безответственность в жизни. Каждая жертва ищет тирана, на котором она свалит все свои неудачи, всю свою безответственность в жизни, человек не почувствует вот эту базовую силу, фундамент и базовую свободу внутри себя, который каждый человек одарен от рождения. Это не удел избранных, это не удел каких-то особых людей, это не удел каких-то уникумов. Это удел каждого, это потенциал человеческой формы жизни. Как об этом говорится, то, что на санскрите разум обозначается словом «будхи», и каждый должен стать Буддой. Говорится, что Будда сидел под этим деревом Ашока, да, и там он получил просветление. Но смысл не в том, что он под деревьями сидеть, а смысл в том, что нужно внутри, в своем сердце искать истины, ну, нечто большее, помимо просто поддержания и продления своего существования. И просветлиться, быть просветленным, значит быть пробудившимся. Пробудиться от слова «Будда», от слова «Будха». «Будха» значит «разум». То есть пробудиться – это осознать вот эту простую истину, то, что я от рождения, поскольку я человек. Вместе с даром жизни человек получает дар свободы выбора. Я получил этот дар свободы выбора, дар власти над своей жизнью, дар власти над самим собой. То есть мы не жертвы. Мы не жертвы родителей, мы не жертвы своей прошлой жизни, во всем виноваты гены, такой генный детерминизм. Детерминизм означает то, что в причинно-следственной цепочке я ставлю себя в номер два. Я такой, потому что у меня такие гены. Генетический детерминизм или детерминизм, как же это называется, господи, люди, которые... Эзотерический детерминизм, такова моя карма. Такова моя прошлая жизнь, да, вот как современным, с точки зрения современного языка, это звучит как гены, такие у меня гены, наследственность у меня такая. Потом там психологический детерминизм, ну, понимаете, у меня трудное детство, родители меня так воспитывали, Но да, Парашара Муни, самый большой авторитет в астрологии, в ведической традиции, говорит то, что есть три фактора, которые влияют на судьбу человека. Прошлая жизнь – это гены, да, во всем гены виноваты. Это детство, это влияет. Это влияет, это то, что уже прошло. Прошлая жизнь прошла, детство уже прошло. Но есть третий фактор. И третий фактор – это общение. И в этом заключается главная свобода выбора в жизни человека, кого слушать, у кого учиться, потому что тот, кого я слушаю, тот, на кого я медитирую, тот, чей пример я в жизни впитываю, тому я отдаю свою жизнь. Еще раз, осознаю я этого или не осознаю этого? Об этом вся психология. Психология, она объясняет бессознательное, которое руководит жизнью человека. И как замечательно об этом сказал тот же Карлос Густав Юнг, все, что мы не доводим до своего сознания, то есть если мы не понимаем, чем, что движет нами в нашей жизни, это входит в нашу жизнь как судьба. То есть все, что мы не доводим до своего сознания, входит в нашу жизнь как судьба. Но мы должны довести до своего сознания то, что с нами происходит, то есть понять, что нами руководит в нашей жизни. И люди, к сожалению, они не хотят этим заниматься. Они не хотят платить эту цену интроспекции, самоанализа, а уж того, я не говорю об этом, то, что пойти исповедоваться, рассказать кому-то какую-то тьму, которая живет в его сердце. И те, кто не делает этого, они будут поглощены собственной тьмой. Люди привыкли жить по принципу, что на фасаде у нас все хорошо. Главное, какой фасад. Главное не то, что в моем сердце, не в каких ладах я с собственной совестью, а главное это то, как другие люди меня воспринимают. Успешен ли я в глазах других людей? Но даже если ты успешен в глазах других людей, но у тебя в сердце руины, если ты не в ладах с собственной совестью, если ты живешь двойными стандартами, если ты лжив, если ты сам не веришь в то, что ты говоришь, если ты не можешь пообещать и сделать, и сам не веришь в то, что ты это выполнишь, если у тебя внутри бесконечный конфликт между «хочу» и «надо», и хочешь ты одного, но надо другое, нужно исповедовать то, что надо. Почему? Потому что это выгодно. Но зачем выбирать то, что выгодно? Надо выбирать то, что значимо, а не то, что выгодно. Мы можем получить свою выгоду дешевую, но потом мы потеряем самих себя. Как об этом христиане говорят, какой смысл получить весь мир, но потерять собственную душу? И какой смысл всю свою жизнь тратить на то, чтобы впечатлить других людей, если мы теряем себя полностью, мы не знаем настоящего себя, мы не знаем этой теневой стороны своей личности, мы не знаем своих анарх, не знаем своих проблем, своей тьмы, своей тени. И люди боятся туда заглянуть, потому что это страшно. У человека болит зуб, я приведу простой пример, он боится пойти к врачу, потому что он думает, что ему там, ну, скажут, что надо лечить, и может быть даже вырвут. А что говорить о каких-то тонких вещах, которые есть в нашем сердце? То есть люди, они заталкивают свои проблемы в дебри этого подсознания, как об этом смешно говорила Анна Каренина, я опускаюсь в памяти подвалы, да, я опускаюсь в дебри подсознания. И об этом говорил еще Фрейд. Фрейд какие-то неправильные делал утверждения, которые уже опровергли ученые, но он делал и правильное утверждение. Это один из базовых принципов психоанализа по Фрейду, что все, что мы подавляем, вернется с целью нам отомстить. То есть, если мы подавляем, если мы убеждаем себя и других, что у нас нет проблем, эти проблемы, они вернутся к нам, заряженные вот этой энергией подавления для того, чтобы нам же отомстить. И на Востоке потрясающе, ну, приводит аналогию, что вот если человек не хочет сам смотреться в зеркало собственного разума, пробудиться, выйти из привычной системы координат через хорошее общение, и у каждого человека есть эта возможность в жизни, мы можем выбирать, с кем общаться, мы можем выбирать, кого нам слушать. И если человек не хочет смотреться вот в это вот зеркало, но люди не хотят этого делать, потому что это больно. Потому что осознавать какую-то правду теневую о самом себе, это разрушает наши представления о самом себе. И люди, они боятся в этой внутренней иерархии опуститься в собственных глазах. Но бояться не нужно опуститься в собственные глаза в какой-то иерархии, потому что это иллюзорная иерархия. Мы думаем, как я шучу, что я думал, что я уже оказалась еще. Потому что пока мы не опустимся на некий реальный уровень, где мы находимся, мы не будем расти. Потому что мы пытаемся решать проблемы, которым и какие-то используем методы, которым у нас нет квалификации, у нас нет к этому компетенции, мы не готовы к этому. Мы не решили простых, базовых проблем. Мы хотим решить какие-то более сложные, тонкие проблемы. Это, к сожалению, проблемы людей духовных. Они говорят словами, исповедуют какие-то высокие идеалы, но своими поступками, своими действиями они исповедуют совсем другие вещи. Люди думают, что они верят в то, что они говорят. Но я убежден в том, что люди верят в то, что они исповедуют своими действиями, своими поступками. Что бы человек ни говорил, то, что он выбирает в своей жизни, когда приходит момент жизненного выбора, это то, во что он реально верит. Это то, что реально для него ценно. То, чем он занимается, когда никто его не видит и когда никого не надо впечатлять, это реальный он, это его реальная жизнь. И проблема в том, что чем занимаются взрослые люди – они собираются друг с другом для того, чтобы похвастаться своими достижениями. Они не хотят говорить о своей реальной жизни, не хотят исповедоваться, не хотят идти к психологам, не хотят идти к тренерам, не хотят близким раскрывать свое сердце, потому что они считают, что признание того факта, что во мне есть проблема, это социальная фиаско в кавычках успешного человека. И от этого человек страдает. От этого жизнь человека не меняется. И сколько бы он ни надеялся на чудо в своей жизни, оно не произойдет. Единственное чудо, которое с нами может произойти, это то, что мы состаримся, заболеем и помрем. Но я извиняюсь, как человек глубоко убежденный в том, что жизнь, она вечна, и просто умирает тело, мы родимся заново, и ничего в нашей жизни не поменяется. Как вне сурка мы будем жить. И поэтому человек, с одной стороны, должен набраться этой внутренней смелости и понять, что пока я не признаю то, что мне есть что поменять в своей жизни, как есть эта фраза. Если вам кажется, что нужно что-то поменять в своей жизни, то вам не кажется. Инструмент для этого – это хорошее общение. И в этом хорошем общении я должен слушать. Слушать, понимая то, что эти советы того человека, который находится в другой системе координат, они могут изменить мою жизнь. Они могут дать мне все то, чего я хочу, и то, чего я не могу получить. И выбор общения – это реальная человеческая свобода. Этот дар вместе с даром жизни, дар свободы выбора приходит человеку только тогда, когда у него есть общение за пределами его системы координат, и тогда в первый раз в жизни он может выбирать. Он может выбирать нечто другое, нечто, что находится за пределами его собственной кармы, потому что если я просто варюсь в собственном каше, в собственном котелке, гениальном абсолютно при этом, каждый так думает, я не встречал ни гениальных людей. Каждый гениален, в кавычках, то, как думает о себе человек. Но каждый уникален по-своему, у каждого есть потенциал, но есть разница между потенциалом и некой константой, что я уже всего жизни достиг. Наша гениальность в том, что мы, как один философ сказал, самый большой дар в жизни человека, самое удивительное в жизни человека, то, что он может изменять себя с помощью сознательного усилия. И вот это вот сознательное усилие, другой выбор появляется у нас тогда, когда мы соприкасаемся с кем-то за пределами своей системы координат. И пока кто-то, хотя бы хоть кто-нибудь в нашей жизни не будет знать о нашей реальной жизни, о том, что мы привыкли прятать. Есть такая цитата, знаете, каждый что-то прячет. Прячьте свои хорошие дела. Но каждый человек не прячет свои хорошие дела. Каждый человек прячет эту тень. Притом каждый человек, я прошу прощения за свой французский, у кого в голове есть больше двух извилин, он прекрасно понимает то, что у каждого есть эта тень, то, что у каждого есть проблемы. Копни в каждого, на каждого можно написать огромное длинное дело и досье. И я также стою в этом списке. Есть такая шутка, что хочешь узнать, поможет ли тебе психолог, спроси об этом его жену. И почему же люди отказываются это признавать? Ведь это же такая же часть нашей личности, как светлая наша сторона. И пока мы не признаем это, пока мы не поймем тот негативный вкус, который движет нами в жизнь, мы никогда не сможем контролировать это. Мы никогда не сможем поменяться, ничего не изменится в нашей жизни, чего бы мы ни ждали, Нового года, Рождества, не знаю, там каких еще праздников ждут люди. Или люди приходят в духовную жизнь, они ждут какого-то мистического исцеления, избавления, какого-то ритуала, какой-то там яги, жертвоприношений, инициации, каких-то механических вещей, которые должны их поменять. Никогда. Самое сакральное таинство, которое может произойти с нами в нашей жизни, то, что мы изменим свое общение и соприкоснемся с людьми, которые находятся на другой платформе жизни. Это прямой вывод из цитаты Эйнштейна. Эйнштейн сказал, нельзя решить проблему на том уровне, на котором она была создана. Это означает то, что если проблемы мы создаем всегда сами, а разрешить их всегда может нам кто-то помочь. То есть нам нужен в жизни учитель. У всех великих людей были учителя. Это просто неправильная парадигма, социальное клише, что учиться нужно только там до 20 лет в школе, потом в институте. Ну что за глупости? Век живи, век учись, дураком помрешь. То есть процесс обучения, он бесконечен, и процесс обучения, он открывает перед нами жизнь по-новому. Он дает нам возможность выбора. Мы не всегда можем свою физическую ситуацию поменять, не всегда можем свою социальную ситуацию поменять, но мы, интеллектуально переосмыслив, увидев по-другому жизнь, можем бесконечно копнуть в бесконечной глубины жизни. В духовном смысле мы можем перевернуть вообще все в нашей жизни сверхнаглую. И все это исходит из хорошего общения. Все это исходит из моего честного труда, когда я слушаю и я пытаюсь открыть свое сердце к звуку и к опыту человека, который по-другому смотрит на жизнь. И это самый могущественный способ, это то, что из жизни каждого, это наш уникальный дар. Дар жизни вместе с даром свободы выбора даруются человеку одновременно. Мы не невинные жертвы чего-то злого умысла, мы не должны быть жалкими нытиками, мы должны быть свободными, сильными людьми. И нам не нужно искать в жизни тирана, на котором нам нужно все наши неудачи в жизни повесить, всю нашу безответственность. И когда еще раз человек принимает добровольно эту ответственность за свою жизнь, он получает этот доступ к своей базовой силе, к базовой свободе, но он должен сделать этот шаг добровольно. И это человеческий потенциал. Это то, что может сделать каждый. И это та свобода, которая даруется нам Богом. И это то, о чем говорит вот в этой сутре Чанакья Пандит, что все начинается с совета. Все возможности поменяться есть, но вопрос остается открытым, и в этом наш выбор. У кого я буду получать эти советы? И чем я буду руководствоваться в жизни, когда придет время выбирать? Ну вот как-то так сегодня.
Спасибо вам, Павел. Очень вдохновляюще прозвучало это и отрезвляюще. Не совсем много времени у нас осталось на вопросы, но мы зададим некоторые. Итак, тогда первый вопрос. Есть ли какие-то критерии и методики, что значит слушать внимательно, например, писать конспекты, делать пометки или специально запоминать? Как правильно это делать?
Кто-то решил практично подойти, да? Да, это хороший очень вопрос. Не так, не так и не так. Это может помочь до какой-то степени, когда мы что-то записываем. Это может помочь, когда мы делаем какие-то пометки, есть техники, что я слушаю то, что мне говорят, и в уме повторяю как бы своим голосом. Но это все механические способы. То, что мы реально хотим сделать, мы хотим изменить наше сознание. Сознание меняется через тонкие настройки. И эта тонкая настройка называется смирение или уважение. Потому что как это работает? У человека есть эго. И эго – это самая жесткая часть нашей личности, которая антагонистична переменам. То есть, как вот если провести параллель в ведической психологии, каждый тонкий элемент нашего тела связан с грубым элементом. Сознание, оно всепроникающее, оно связано с воздухом, везде есть воздух, читта. Ум связан с элементом воды, ум текучий. Когда мы попадаем под влияние какой-то среды, меняется наше состояние, настроение. Также вода, в какой сосуд не залей, она примет его форму. Разум – это элемент огня. Огонь, он освещает нашу жизнь. Огонь пищеварения, например, да, говорится, который в нашем организме представлен как кислота. Естественно, не нужно глупо к этому подходить, что там какой-то огонек горит. Ну, кислота, в ней есть энергия огня, она способна сжечь, способна обжечь. Это функция огня, он светит, он обжигает, он трансформирует энергию. И разум связан с вот этим вот элементом огня, и как раз-таки эго, или наше вот представление о самих себе, которые такие не хочет меняться, потому что это связано с некой болью. Оно связано с элементом земли. Это некая жесткая костная структура в сознании человека. У нас есть в теле человека жесткая костная структура, некий скелет, на который все остальное налеплено. А в тонкой структуре это костная часть нашей личности, тонкая, это наше эго. И эго – это неплохая вещь, потому что если мы будем прислушиваться к мнению каждого встречного поперечного, наша жизнь превратится в ад. Но если мы будем, не будем прислушиваться к мнению достойных людей, к мнению людей, перед которыми мы внутри должны сами открыть дверь. И это как раз-таки происходит через смирение. Как, ну, русская поговорка есть, что ему не говори, как горох об стенку. Но только не горох об стенку, а слова об эго. Мы все умеем говорить, я стихотворение сочинил, но абсолютно не умеем слушать. Нам всем так хочется любить, но мы заткнули эгом свои уши. Вот если хочешь развиваться в жизни быстро, то слушать научись и не забудь перекреститься. То есть, если мы хотим быстро в жизни развиваться, надо научиться слушать и не забыть перекреститься, потому что мы 100% услышим что-то, что разрушит внутри нас какие-то представления о самом себе. Это одна из причин, по которой люди боятся слушать что-то о себе, потому что это причиняет боль, это разрушает наши представления о себе, это эго, играет нас эго. И ничего не поможет, никакие записи, диктофоны, повторения, техники, если мы дверку изнутри не откроем. И как мы открываем эту дверку изнутри? Есть два способа. Первый – через уважение и смирение. Это заезженная фраза, не люблю, через позицию ученика. То есть, когда я понимаю, что я чего-то не понимаю, когда я понимаю, что я хочу развиваться, когда я понимаю, я вижу. Но далеко не все люди способны сознательно это в себе включать. И поэтому есть второй путь. Это школа тяжелых ударов, кувалды по голове. Да. Ну, то есть, к сожалению, это правда. Как бы это пессимистично ни звучало, людям нужно страдать. Почему так много страданий в этом мире? Потому что люди не хотят меняться. Потому что чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса. Именно в этом причина. Поэтому есть два метода. Первый – или страдать, когда человек настрадался, он в кризисе, у него открывается эта дверка изнутри, может, я что-то неправильно в жизни делал, он смиренным становится на время. В этот момент важно успеть что-то сказать, чтобы защитник не успел защитить, да, и чтобы это проникло вовнутрь. Вот это вот одна часть. А вторая часть – то, что я сознательным образом понимаю то, что, ну, я, скорее всего, точно чего-то в жизни не понимаю. Если у меня есть эта внутренняя позиция, тонкая настройка, смирение, уважение, доверие, тогда в меня проникнет очень многое. Я могу поменяться очень быстро. Но, как правило, людям надо дойти до ручки, чтобы начать что-то менять в своей жизни и слушать внимательно.
Спасибо вам за ответ. Сегодня много говорили о серьезном слушании, но, видимо, слушатели напугались, и пришел такой вопрос. Долгое время не могла слушать лекции или духовную музыку просто так фоном, потому что интуитивно требовало это моего внимания. И поэтому вместо этого слушала музыку обычную. Сейчас чувствую, что это неправильно. Как вы думаете, все равно ведь есть толк от слушания ведорадио в тапочках и на диване, вместо такого же просмотра телевизора?
И да, и нет. Да, потому что если мы не можем внимательно слушать, надо слушать невнимательно, что-то в какой-то момент в нас и застрянет. Но нет, потому что если это становится моей привычкой, слушать духовную музыку и веда радио, как бы, ну, в каком-то, параллельно занимаясь какими-то делами, или, ну, не знаю, там, лежа на диване, поедая кукурузные палочки, то сама по себе привычка, она пугаться не надо, она лишит возможности поменяться именно меня. Ведорадио, поверьте мне, от этого не проиграет, но от этого проиграем мы. Это как, знаете, с правилом дорожного движения. Ну, раз нарушил, никто не увидел, два нарушил. Но проблема не в том, что никто не увидел, проблема в том, что это станет твоей привычкой. А когда это укоренится в тебе и станет твоей привычкой, ты уж точно нарушишь, кто-то увидит тебя, оштрафует и права заберут. Будешь ходить пешком. Поэтому, если мы хотим перемен, то мы должны находить время, пусть небольшое, чтобы слушать внимательно. Если, как бы, ну, это некий фон моей жизни, неплохо, что-то да попадет. Но если это на регулярной основе и становится частью моей личности, то, ну, скорее всего, человек, он скажет, ну, для меня это уже пройденный этап, я все это слышал, я все это знаю, и пойдет чем-то другим заниматься. Ему это не поможет. Он пройдет мимо ценные вещи, не сможет ей воспользоваться. Поэтому это в наших интересах. Это не вопрос пугалок. Боже мой, пугалки никого не меняют. Это вопрос того, насколько я действительно хочу поменяться. И уж как минимум я должен часть времени делать это внимательно, а остальное по возможности. Я сам в машине что-то слушаю иногда. Какое качество этого слушания? Но если это на стабильной основе становится моей привычкой, я не могу переключаться, тогда это проблема.
Очень ценно, спасибо вам. И последний вопрос, который по времени успеем разобрать. Пока не достиг какой-то духовной зрелости, как понять, кого
что
можно...
Что пока не расслышал?
Еще раз начну. Пока не достиг какой-то духовной зрелости, как понять, кого можно слушать?
Ой, сложный вопрос. Почему? Потому что пока я не достиг, я и не достиг. И как понять? Никак. Никак и не поймешь. С одной стороны, можно, конечно, всегда в каком-то социуме есть некие признанные авторитеты, но далеко не всегда признанные авторитеты, они, к сожалению, компетентны во всех вопросах. Как понять? Как понять? В конечном счете есть Бог, и Бог находится в нашем сердце. Если я искренен, есть такой термин на санскрите «антахкарна» или «внутренняя интуиция». Сердце подскажет, сердце подскажет, сердце, оно как бы, оно отзывается, отзывается на какие-то вещи, и это некий внутренний инструмент, это одна вещь. А вторая вещь, то, что фактически, знаете, это вопрос, как найти духовного учителя, какова его квалификация. Говорится, что у него должно быть три квалификации. Первая квалификация – это то, что шабда-брахманишт – это Парабрахмаништата, Шабдабрахмаништата, и он должен быть Госвами. И, скажем так, одна внутренняя, а две, они достаточно проверяемые. Внутренняя означает, насколько у человека есть духовный опыт. И то, насколько у человека есть духовный опыт, достаточно сложно проверить. Один из объективных критериев, с помощью которого мы можем проверить, это насколько в нем проявлены духовные качества. Смирение, то, что такой человек... Он признает свою зависимость от Бога. Он гордо не выставляет, что я всего в жизни сам добился. Отсутствие стремления к почестям. То, что такой человек не требует, чтобы все постоянно признавали мои достижения. Но при этом он что-то делает. Аманитва адамхитва. Адамхитва означает то, что такой человек не испытывает чувства религиозной гордыни. Посмотрите, какой я чистый. А вы грязный, вы лучше ну, не смотрите в мою сторону, оскверните меня. Эти грешники... Эти грешники. Это вот как раз-таки дамба, религиозная гордыня. Аманитва, адамхитва, ахимса. Ахимса значит не насилие. Человек перестал испытывать извращенное удовольствие в том, чтобы причинять другим людям боль. Физическую боль. Или, например, говорить правду в резкой форме. Правда сама по себе больная. Если я говорю правду в резкой форме, скорее всего, я хочу не помочь человеку, хочу... Я нашел законный способ, в кавычках, причинить другому человеку боль, сказать ему правду о нем. Да? То есть это определенное извращенное наслаждение, когда я говорю другому человеку, причиняя какую-то боль другому человеку, радуясь от этого. Под соусом правды, под соусом, понятно ж, правда, комсомольская правда, много разных правд есть. Ахимса, кшантир. Кшантир означает терпение. Такой человек терпелив. То есть он не пребывает в этом детском подростковом сознании, что должен прийти быстрый результат, он понимает, есть естественные некие процессы, надо их пройти. И кшантир также означает способность прощать, то, что такой человек способен прощать. Арджава, марджава означает простота. Вы общаетесь с человеком, а не со статусом. То есть с нормальным, реальным, живым человеком. Ахимса кшантир аджавам, ачарья упасанам. Ачарья упасанам означает то, что такой человек не ставит себя в иерархической цепочке под номером один. Он сам ученик, у него есть учителя, он учится у них, он занимает это положение. Он радуется тому, что есть люди лучше, чем я, и учится у них постоянно. Шаучам, чистота и так далее. Если интересно, вы можете заглянуть, есть книга, называется «Бхагавад-гита». 13 глава с 8 по 12 стих, там описываются признаки знания. Это признак того, кто действительно имеет некий духовный опыт и вообще более какой-то глубокий опыт, чем мы. Качество. Если есть качество, есть знание. Нет качеств, нет знания. Есть информация. Вторая вещь – это то, что такой человек должен не просто какие-то свои измышления говорить, он должен понимать как бы некое авторитетное знание, ведическое знание, если мы, как бы нас интересуют другие сферы, какое-то научное знание, и понимать не просто знания, а понимать аргументы, понимать принципы. И третья вещь – это насколько человек контролирует себя, то есть контролирует свои грубые чувства, язык, желудок, гениталии, насколько он контролирует свою речь, свой гнев, свой ум. Вот по таким критериям и смотреть надо, и наблюдать. То есть, по-другому говоря, нужно видеть некий пример человека. И, в принципе, жизнь показывает, кто есть кто, если мы внимательны. И внутренний инструмент – это некая наша интуиция, отклик Бога на нашу искренность, в нашем желании поменяться.
Спасибо большое вам, Павел, за эти ценные знания, за эти раскрытия истины. А может быть, еще раз напоминание о том, куда мы двигаемся и как к этому двигаться нужно. Будем с радостью ждать продолжения наших эфиров, тем более, что вопросы у нас еще даже накопились, а не только остались с прошлых эфиров.
Окей. Все, я желаю всем успехов, желаю всем смелости в новом году, в том, чтобы соприкоснуться с чем-то значимым в своей жизни, а не просто выгодным. Вот пишите письма, если кому-то быть полезен, добавляйтесь в друзья. Буду рад как-то помочь лично. Всем до свидания.
Спасибо вам, до свидания.